лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Действующий президент США Барак Обама официально подтвердил свое согласие на участие в выборах главы государства, которые пройдут 6 ноября. На съезде Демократической партии он произнес речь, в которой прозвучали слова: «Делегаты, я принимаю вашу номинацию на пост президента Соединенных Штатов. Я не буду делать вид, что дорога, которую я предлагаю, простая и быстрая». Кроме того, Обама обвинил своего оппонента, республиканца Митта Ромни, в неопытности и стремлении вернуться к эпохе резких действий и грубых ошибок. По словам американского президента, им и его командой за прошедшие 4 года сделано немало. Обама отметил, что после 10-летия упадка в стране за 2,5 года создано более 500 000 рабочих мест в промышленности. Однако, по признанию главы государства, предстоит сделать куда больше. О том, способен ли Барак Обама повторить свой успех 2008 года, мы сегодня беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Павлом Ходорковским, президентом Института современной России. Он у нас на прямой телефонной связи из Нью-Йорка. Первый вопрос Виктору Кременюку. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, с какими результатами приходит Барак Обама к финалу своего первого президентского срока?
Ну, вы имеете в виду, что баланс, что ли, так сказать, его успехов и неудач?
Да, пропорцию, да, плюсов и минусов.
Ну, вы знаете, очень такой неясный баланс, не определившийся, потому что Обама начал копать довольно глубоко проблематику, что делать с Америкой, как ее выводить из нынешнего кризиса, и результаты еще не все сказываются. Результаты каких-то акций, ну, можно сейчас уже наблюдать. Результаты других акций только еще через год-другой скажутся. Поэтому сказать так, что сплошной триумф нельзя, но и неудач особых нет.
Вопрос Павлу Ходорковскому. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Вы были, я знаю, гостем республиканского съезда во Флориде. Что собираются противопоставить республиканцы предвыборной программе Барака Обамы?
Прежде всего, я хотел бы сказать пару слов о основных слоганах этих двух кампаний, потому что я считаю, что в них сконцентрированы как раз два самых ключевых момента в разном видении будущего США этих двух кандидатов. Как вы, наверное, уже слышали, слоган Барака Обамы и его кампании на этих выборах – одно простое слово – вперед. А слоган же Митта Ромни – поверьте в Америку или верьте в Америку. Можно по-разному перевести. А слоган же двух съездов, слоганы двух съездов были следующими. На республиканском съезде основной месседж, так сказать, был «We build it». Мы это построили. На съезде демократов основной слоган был «Прогресс для людей». Вот я считаю, что прежде всего, конечно же, основная риторика в предвыборной гонке будет сконцентрирована на безработице и, так сказать, внутренней политической ситуации в США, на экономическом прогрессе. И с этой точки зрения, конечно, все будет зависеть исключительно от цифр безработицы, и здесь, несомненно, позитивный тренд. Я думаю, что на этом фоне республиканцам, к сожалению, если этот тренд будет продолжаться, будет мало что противопоставить, потому что Обама и его компания выступали, ну, в роли кризисного менеджера. И вот, как правильно Виктор Александрович сказал, большинство тех изменений, которые были сделаны, еще незаметны. Но вот последние данные, которые сегодня поступили о снижающемся уровне безработицы, позволяют сказать, что этот тренд будет продолжаться. Было добавлено 96 тысяч рабочих мест в августе, и эта цифра продолжала, цифра общей безработицы продолжала снижаться с августа 2010 года. Поэтому я думаю, что несомненно, здесь республиканцам мало что получится противопоставить. Но намного более интересны, я считаю, разные подходы ко внешней политике. Конечно же, это не будет основным фокусом предвыборной гонки здесь в США, но здесь подходы совершенно диаметрально противоположные. Например, если мы, опять же, сравним главный месседжинг демократов, то его можно было бы сконцентрировать в нескольких словах. Я бы назвал это политикой мирных уступок в надежде на кооперацию. Подход же Митта Ромни заключается в перефразировании, ну, либо я бы даже сказал, в полном переятии рейгановской политики, так называемого мира за счет силы. Вот здесь ключевая, конечно же, разница в подходе. И я думаю, что это во многом те избиратели, которые еще не решили, за кого они будут голосовать. Как вы знаете, на сегодняшний день баланс сил почти 46-47% между двумя кандидатами в пользу Обамы, будет, конечно же, определен за счет вот таких пограничных подходов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, способен ли Барак Обама повторить свой успех 2008 года, в нашей программе беседует Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук, и Павел Ходорковский, президент Института Современной России. Он у нас на прямой телефонной связи из Нью-Йорка. Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института Современного системного анализа, профессор Гудзон Зоновского университета в Вашингтоне, ожидает захватывающей борьбы.
На сегодня шансы Обамы выглядят предпочтительнее. Очень трудно побеждать действующего президента. Не потому, что у него есть свой американский Чуров, и не потому, что оппоненты его лишены доступа к телевизионным каналам, а потому что деятельность президента, именно как президента, а не кандидата президента, она больше освещается телевидением и другими средствами массовой информации, и поэтому он больше присутствует на экранах и перед глазами зрителей. При таком ровном развитии событий без каких-либо сенсаций или катаклизмов Обама, скорее всего, побеждает. Единственный шанс у Ромни переломить ситуацию – это, конечно, дебаты. Они должны трижды встретиться. Но Обама опытный оратор, демагог. Я в это слово не вкладываю сейчас никакого негативных коннотаций. Он опытный полемист, и Ромни придется очень трудно. Поэтому, если меня сегодня попросили рискнуть своими деньгами и поставить на одного из кандидатов, я бы предпочел назвать победителем Обаму.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Напомню, что о том, способен ли Барак Обама повторить свой успех 2008 года, мы беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады, и Павлом Ходорковским, президентом Института современной России. Вопрос Виктору Александровичу. Как по-вашему, какую роль играют отношения с Российской Федерацией в предвыборной полемике?
Ну, для меня несколько неожиданно получилось, что вдруг, так сказать, эта тема зазвучала вот в выступлении Обамы на съезде, когда он принимал предложение партии вновь включиться в борьбу за президентское кресло. Когда вдруг, так сказать, он привел пример, говоря о Ромне, о его, скажем, отсталости, о его, так сказать, твердой кожи, кожести, сказал, что Россия, которую он считает противником номер один и так далее. Вдруг вопрос этот возник. В принципе, с моей точки зрения, как раз вопрос не центральный и далеко не центральный. Он был несколько раз, когда республиканцы критиковали Обаму. У них вообще вся стратегия предвыборная была критиковать Обаму, потому что они ничего эти 4 года не делали почти. Обама что-то делал. Как известно, тот, кто ничего не делает, ошибок не делает. Тот, кто что-то делает, делает ошибки. Поэтому огонь, так сказать, был вот по каким-то промахам Обамы. Промахи были, потому что Обама – это все-таки такой огромный американский эксперимент. Это, кстати, президент другого типа, нового типа, который должен вывести страну из кризиса. И естественно, что этого президента можно за многие вещи критиковать, потому что он взялся за очень трудное дело. Вот Ромни, то есть республиканцы, в том числе, говоря о его внешней политике, они обвиняли ее в том, что она пассивна, что она уступает инициативу другим, что она, так сказать, не учитывает какие-то нужды. Короче говоря, если взять особенно текст программы республиканской партии, вот уже, которая к съезду была подготовлена, там по внешней политике целый раздел, по-моему, 6-й раздел, и, так сказать, все вот Обама делал неправильно, в том числе и Россию. То есть, так сказать, вот видите, Митт Ромни считает Россию противником номер один, а вот Обама, видите, с ней слабость допускал, там какую-то перезагрузку начал и прочее. Этот вопрос, так сказать, возник каким-то образом, я бы сказал, не потому, что он действительно имеет какое-то большое значение для Америки и для современного положения, а для, как в качестве иллюстрации, так сказать, вот того, что вот Обама рискует, идет, уступки делает вот таким, так сказать, странам, как Россия, а вот Митт Ромни этого делать не будет.
Вопрос Павлу Ходорковскому. Какова была атмосфера на съезде республиканцев и на каких промахах действующей администрации они намерены построить свою критику в предвыборной дискуссии?
Атмосфера была, я бы сказал, людей, которые настроены на победу. Конечно, трудно было бы себе представить этот съезд иначе, но я могу сказать, что было некое ощущение, ну, энергетики именно от избирателей. А понятное дело, что все люди, которые выступали с трибуны, были настроены на то, чтобы зарядить публику. Но это также чувствовалось в зале. Я думаю, что, несомненно, главным фактором будет безработица. Это то, на чем построены основные тезисы. Почти все видеоролики рекламные республиканской партии, все нацелено на то, чтобы сконцентрироваться на возросшем уровне безработицы. Я, конечно, не считаю этот аргумент справедливым, потому что страна находилась с 2008 года в кризисе, и вполне ожидаем уровень безработицы был вполне ожидаемым. А, опять же, довольно позитивный тренд наблюдался последние 2 года, поэтому я думаю, что те люди, которые внимательно следят, те избиратели, которые внимательно следят за цифрами Бюро занятости в США, несомненно, смогут сделать правильные выводы, и этот аргумент не сможет на них повлиять.
Вопрос Виктору Александровичу Кременюку. Как, по-вашему, каковы главные внешнеполитические проблемы, с которыми подошел Обама к новой избирательной кампании?
Ну, вы знаете, я бы сказал, конечно, проблемы есть и достаточно серьезные. И, к сожалению, для Обамы не все из них решены, потому что ему то, что ему оставили республиканцы, Джордж Буш в частности, это была огромная диспропорция между тем, что американцы начали делать, то есть вот этих обязательств, и теми ресурсами, которые реально в Америке есть. И оказалось, что с теми ресурсами, с которыми Буш ввязался в Ираке, в Афганистане, в который он, так сказать, там планировал выделить на поддержку Израиля в споре с Ираном и так далее, этих ресурсов мало. Америка не добилась победы. Поэтому Бараку Обаме пришлось, во-первых, снижать эффект от ну, фактического поражения США. Выводить войска из Ирака, так сказать, делать вид, что в Ираке все хорошо, хотя ничего там хорошего нет, конечно, там жуткий бардак. Вот сейчас, так сказать, обещать, что выведет войска в 2014 году из Афганистана, опять же изображая, что какая-то там победа есть, которой на самом-то деле нет. Это первое. Но второе, конечно, очень важная вещь, это все-таки каким-то образом восстановить баланс между возможностями Америки и ее обязательствами. То есть снизить немножко роль США, дать возможность, я все подозреваю, чтобы союзники активнее занимались своими делами. Посмотреть на другие крупные страны, кто из них мог бы в чем-то США помочь. Ну, например, Россия в Афганистане помогает, уже хорошо, так сказать. Может быть, поможет в Иране, тоже прекрасно. Китай, так сказать, может на себя взять там, допустим, решение корейской проблемы и так далее, и так далее. Вот, вот собственно, смысл, ну, такое краткое содержание того, что он делает. Но, конечно, так сказать, для каких-то американцев, особенно шовинистически настроенных, ну, это же позор, так сказать, как это так, мы отступаем, мы уступаем другим, мы, так сказать, где же, так сказать, американская роль и прочее. Вот эта вот, так сказать, проблема, которую решает Обама, она пропагандистски, ну, не совсем выигрышна, потому что, ну, как среднему человеку объяснить, что, дорогой мой, так сказать, нам надо бы, допустим, восстановить свои ресурсы, нам надо бы провести там какую-то программу, скажем, сокращения вооружений, нам нужно еще что-то такое сделать для того, чтобы мы опять могли активно заниматься достижением своих задач. Не поймут, скорее всего, или, так сказать, не захотят понять. Вот это вот, мне кажется, проблема, с которой сталкивается Обама сейчас. Но, в принципе, он рассчитывает, конечно, что, во-первых, его поддержит все-таки интеллектуальная элита, которая понимает, в чем дело, и которая понимает, что действительно Америка слишком взорвалась. А второе, это сказать, что даже простые американцы, которые обычно не интересуются вопросами внешней политики, поймут, что, ну, меньше станут тратить США средств на какие-то зарубежные авантюры. Это уже хорошо.
Слушаем вопрос москвича Виктора Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот существует ли у Обамы и его соперника какое-то отличие в подходе к Ирану?
Вопрос Павлу Ходорковскому. В чем вы видите между демократами и республиканцами различия в предложениях решить иранскую проблему?
Конечно же, я вижу основное отличие в роли, которую правительство США играет в Совете Безопасности ООН. А на сегодняшний день позиция администрации нацелена прежде всего на поддержку кооперации по всем вопросам в Совбезе. И это ставит под угрозу, сильные позиции по Ирану, несомненно, ставят под угрозу остальные позиции, которые приходится защищать США. Конкретнее я сейчас говорю о резолюциях по Сирии. Я считаю, что на сегодняшний день администрация рассматривает все эти вопросы как единое целое. А позиция, которая была озвучена Ричардом Вильямсоном, послом, одним из советников Митта Ромни по внешней политике, она нацелена именно на разделение всех вопросов, которые выносятся на обсуждение в Совбезе. То есть его совет кандидату Ромни разделять и не привязывать решение по резолюциям в Сирии, решение по вопросам сдерживания ядерной программы в Иране.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У вас такие компетентные эксперты. Я давно хотел узнать, ну, как вот, мнение их. Вот, например, Америка выходит из Афганистана, из Ирака. Вот что в мире при этом будет? Полностью выводит свои войска отовсюду. Прекращается, так сказать, заниматься Сирией. Вот что будет, по-вашему? Будет ли Третья мировая война? Или будет что-нибудь другое? Вот так, как ваш вопрос?
Ну да, я так понял вопрос Виктора Александровича Кременюку. Придут ли экстремисты на место войск, которые выведет США из Ирака и Афганистана?
Ну, начну с того, что опасность такая, безусловно, есть. Потому что все-таки войска выводятся и из Ирака, и из Афганистана без достижения какой-то видной, очевидной победы. То есть, ну, в глазах многих, особенно тех, кто не любит США, это будет выглядеть как поражение Америки, и, естественно, за которым должна следовать, ну, какая-то активизация, экспансия ее противников. Но мне думается, что, конечно, вопрос не столь прост. Он во многом будет зависеть от того, с какой мерой ответственности будет руководство США решать вопрос о выводе своих войск. Что будет делать, чтобы обеспечить ну, ситуацию, которая наступит после этого вывода. Будет ли это, допустим, бегство, напоминающее уход из Вьетнама в 1975 году, вслед за которым последовал тогда распад СИАТа, так сказать, вообще разрушение американских позиций в районе Юго-Восточной Азии. Или все-таки это будет, так сказать, такое, знаете, отступление, но сопровождаемое созданием каких-то новых структур, которые должны будут заполнить возможный вакуум. Ну, что-то типа, как Соединенные Штаты, уйдя из Европы после Второй мировой войны, создали там НАТО, создали, так сказать, там какие-то экономические предпосылки для возрождения. Вот это все зависит от того, насколько руководство Соединенных Штатов будет ответственно относиться к вот к этой проблеме. Здесь, мне кажется, кстати, есть такое определенное понимание и с нашей стороны. Мы поэтому какие-то вещи разделяем Соединенными Штатами, понимаем, что, допустим, в том же Афганистане, по мере того, как будет готовиться вывод американских войск, вообще войск стран НАТО из Афганистана, надо будет предпринимать активнейшие усилия по созданию безопасности режима афганского, по восстановлению инфраструктуры, которая была разрушена этой бесконечными войнами, дорожной системы, там, системы транспорта, системы энергоснабжения, так сказать, там какие-то производственные предприятия, которые были там, создавали в свое время с помощью Советского Союза, с тем, чтобы не бросить Афганистан, в котором единственный способ выживания будет производство мака и вообще производство героина, а вот все-таки помочь Афганистану создавать, наконец, какие-то свои промышленные социальные структуры. Это серьезная работа. Она, конечно, не рассчитана на год, на два. Это долгосрочная, лет на 10 программа. Но если, допустим, и Соединенные Штаты со своей стороны, и их союзники, и Россия, и Китай, и Индия вот займутся этим кругом вопросов, тогда, конечно, можно надеяться на то, что не будет такого всплеска, слишком сильного всплеска терроризма.
Спасибо. Давайте прервемся, Виктор.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Кунцевский суд Москвы отклонил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам группы «Pussy Riot». Судья не нашел основания для удовлетворения иска, передает корреспондент «Радио «Свобода». Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Власти предложили организаторам акции пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Число участников марша при этом остается прежние 50 тысяч человек. После наводнения в Крымске возбуждены 5 уголовных дел по фактам мошенничества, хищения денег и имущества, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Генпрокуратуры России. Ведомство отмечает, что дела возбудили по материалам проверок правоохранительных органов Краснодарского края. Около 2000 жителей Кабардино-Балкарии участвовали в состоявшемся сегодня в Нальчике митинге солидарности. В борьбе с терроризмом инициатором акции выступила общественная организация «Мир дому твоему». В столице Сирии Дамаске сегодня произошли 2 взрыва, передало государственное телевидение. По его данным, жертвами первого взрыва вблизи мечети стали 5 сотрудников служб безопасности. Второй теракт произошел в месте, рядом с которым расположены 2 министерства. Информация и юстиция о пострадавших при втором взрыве не сообщается. Канадские власти сообщили сегодня о закрытии своего посольства в Тегеране. Объявили персону нон-грата всех остающихся в Канаде иранских дипломатов. Решение, как отмечается, принято в знак протеста против предполагаемой военной поддержки, которую Иран оказывает режиму сирийского президента Башара Асада. В результате 2 землетрясений в горах на юго-западе Китая погибли, по последним данным, по меньшей мере 50 человек, около 550 получили ранения. Вы слушали краткие новости на волнах радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способен ли Барак Обама повторить свой успех 2008 года, мы беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады, Российской академии наук, и Павлом Ходорковским, президентом Института современной России. Он у нас на прямой телефонной связи из Нью-Йорка. Вопрос Павлу Ходорковскому. Началась ли уже предвыборная агитация, в частности, на телевидении? И если да, то чьи ролики пока выглядят оригинальнее и убедительнее?
Несомненно, началась. Вы знаете, мне кажется, что... В целом ролики предвыборной кампании Обамы, несомненно, более оригинальны, потому что они сконцентрированы на других злободневных социальных проблемах, помимо атаки на кандидата Ромни. Все-таки большинство рекламных роликов и агитационной кампании, как правильно заметил Виктор Александрович, нацелено просто на атаку действующего президента.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Вечер, господа.
Добрый вечер.
Мне представляется, что Обама явный фаворит этой гонки. Может быть, разрыв будет не таким большим, как в прошлый раз 10 миллионов голосов, но я удивлюсь, если он вдруг проиграет. Это должно что-то сверхчрезвычайное произойти. Но не кажется ли вам, господа, что республиканцы вот в последних предвыборных кампаниях испытывают явный дефицит сильных лидеров, и, возможно, им нужно отступить от позиции, что лидер должен быть белым протестантом, а сделать ставку, допустим, в следующей кампании на яркого, харизматичного, интеллектуального сенатора Флориды, кубинца по происхождению Майкла Рубио. Иначе очень трудно будет конкурировать с демократами. И если можно, вопрос по Ирану. Вы допускаете, что Израиль может нанести удар по иранским ядерным объектам, так как израильские политологи говорят, что в течение 6 месяцев программа Ирана, если не остановить Иран, станет просто необратимой ядерная? И, на ваш взгляд, действия господина Обамы, он поддержит Израиль или, как обычно, ударит в словесную риторику? Спасибо.
Вопрос Виктору Кременюку. Как, по-вашему, может ли наступить обострение на Ближнем Востоке без консультации Израиля с Америкой?
Ну, а почему? Вы знаете, ведь не настолько уж, так сказать, Америка сейчас контролирует там ситуацию, чтобы буквально предусмотреть все, что там может случиться. Там как раз идет процесс очень таких неожиданных событий и внутри отдельных стран, и в отношениях между ними. Опасность такая есть. Просто Обама, мне кажется, с точки зрения дипломатии сделал очень хороший ход. Он как-то увеличил дистанцию между Штатами и Израилем, за что он получает сейчас, конечно, в Штатах, так сказать, от произраильского лобби, и оно довольно активно действует, и мне кажется, во многом то, что говорит и делает Ромни, согласовано с ним. Значит, но зато, какую-то увеличив дистанцию, он тем самым ограничил способность Израиля нанести удар. Я не сомневаюсь в том, что Израиль всерьез готовится к такому удару, потому что в Израиле понимают, если Иран все-таки заполучит ядерное оружие, рано или поздно он может ударить по Израилю. И поэтому нужно сделать все, чтобы этого не случилось. Как, когда, какими силами и прочее, ну, это нужно сделать. Короче, у Израиля такая проблема есть. И во многом его решение будет зависеть от того, почувствует ли он, что США его поддержит. Или все-таки будут сомнения какие-то, могут не поддержать. Вот мне кажется, во многом, вот где-то на этой, так сказать, вот в этом поле, вот сейчас происходит, так сказать, там, ну, перетягивание каната. Здесь, конечно, добавляет чего-то сирийский кризис. Добавляет, потому что это Иран, безусловно, так сказать, который поддерживает, ободряет, обещает помощь, там своих добровольцев посылает. Вот. Это как бы дополнительный такой фронт, обострение общей такой ситуации. Вот если удастся все-таки, скажем, ООН и ответственным державам что-то сделать с сирийским кризисом, каким-то образом его загасить, ну, наверное, за счет, конечно, ухода Асада от власти, Ну, может быть, тогда, кстати, много, так сказать, ну, как-то градус напряженности упадет. Если не удастся, к сожалению, будет возрастать опасность, я бы сказал, такого как раз не спонтанного, непредумышленного развития событий, на которые бы великим державам только останется реагировать, так сказать, попытаться гнаться, угнаться за ним.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа эксперты, мой приятель в Казахстане на последних выборах баллотировался, по-моему, в областную думу, как у нас тут говорят в России, и с треском провалил. Вот местное население, несмотря ни на что, все против проголосовали. Вот я хочу узнать, а вот латиносы, потом афроамериканцы, они будут за Митт Ромни голосовать? Я за него болею. Вот такой у меня вопрос. Спасибо.
Вопрос Павлу Ходорковскому. За кого проголосует цветное население США?
Как это ни печально, этнически диверсифицированный, скажем так, контингент избирателей у Ромни практически отсутствует. Это было очень заметно на республиканском съезде, в том числе, когда выступали конгрессмены, вернее, когда выступала конгрессменша из Пуэрто-Рико и других, ну, не основных этнических групп, публика была, скажем так, настроена весьма, ну, не враждебно, но вплоть до освистывания спикеров. Поэтому я не думаю, что республиканцам приходится рассчитывать на поддержку этих групп населения, к сожалению.
Политолог Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, внимательно следит за ходом американских выборов.
На предыдущих выборах голоса, в общем, делились приблизительно поровну. То есть американский истеблишмент старается распределять свои силы одинаково. И в любом случае у Соединенных Штатов есть последовательная и очень, я бы сказал, строгая стратегия развития, которую они неукоснительно выполняют с некоторыми нюансами. Да, на самом деле немало. Но вот пример, скажем, оборонная инициатива, так называемая, объявленная Рейганом, она была объявлена на 20 лет, она была, эта программа, независимо от того, кто были у власти, республиканцы или демократы, она выполнена была строго за 20 лет, там, плюс-минус несколько месяцев. Так и здесь. Расхождения будут очень небольшие. Хотя для России они могут быть и существенны, потому что у республиканцев все больше и больше начинает набирать силу антироссийская риторика. В этом смысле Обама, конечно, сдержаннее. Но для выборов, для американских, это имеет очень большое значение, потому что внутренние американские интересы, конечно, на 90% предопределяют победу того или иного кандидата. И все-таки я склоняюсь в пользу того, что у Обамы больше шансов, чем у его республиканского оппонента.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Якова.
Добрый вечер. Здравствуйте. Владимир, у меня к вам просьба. Не переформулируйте мой вопрос. Я хочу дать его Кременюку, чтобы он ответил, как я именно спрашиваю. Насколько нам известно из физики, есть все равно противодействие. Сегодня, значит, выступал какой-то эксперт на радио «Свобода», я не помню кто. Он сказал, что если придет к власти республиканцы, Ромни, то тогда, значит, ужесточится отношение по отношению к России, от слов перейдут к делам и так далее и тому подобное. Вопрос у меня вот такой. Как вы думаете, если республиканцы займут жесткую позицию, не вынужден ли будет Путин, то есть заморозить те же самые счета наших чиновников и так далее и тому подобное, не вынужден ли будет Путин пойти к реальным антиамериканской политике? Вот он же на самом деле не антиамериканист по своей сути, но он следует просто-напросто за общественным настроением. Не секрет же, что в общем-то в настроении в народах в основном антиамериканские очень живые, очень сильное настроение. И он будет вынужден, поскольку против него войдут лишние действия, то он действительно будет вынужден, так сказать, отдаляться от США и так далее. Вот такой вопрос. Можно? Спасибо, будьте здоровы.
Слово Виктору Александровичу.
Ну, вопрос, конечно, хороший такой, только, ну, как вам сказать, безусловно, в политике всегда смешиваются какие-то такие, скажем, твердые основы, от которых никуда не уйдешь. Это типа стратегический баланс, взаимное сдерживание,
а чувство ответственности в этой связи за свою страну, за состояние всеобщего мира и так далее, и так далее. С другой стороны, конечно, есть такие текучие настроения, так сказать, когда лидеры, ну, в угоду каким-то сиюминутным интересам, так сказать, предвыборным, начинают как-то, ну, какие-то вещи, так сказать, говорить о других странах, не очень приятные, основанные, не основанные, это не важно, это никого не интересует. Главное, так сказать, что-нибудь сказать, чтобы вот народу понравилось, и публика сказала «да». Ну, как, допустим, в ходе нашей президентской кампании, вот, так сказать, там оппозицию финансирует Госдеп. Ну, здорово, так сказать, сказали, вроде бы нашли решение, так сказать, там кто-то поаплодировал даже, хотя, конечно, ну, какое-то отношение Госдеп к этому имеет. Но, тем не менее. Вот эта вот смесь, так сказать, она действует всегда, понимаете, и поэтому процесс принятия решений на большом уровне, по большим вопросам, он в чем-то предсказуем, потому что мы знаем прекрасно состояние дел, состояние, скажем, потенциалов друг друга, состояние отношений общих. Мы знаем, что какие-то вещи вообще исключены, потому что существуют не только какие-то обязательства очень твердые, но и просто убежденность твердая чего-то не допускать. А в остальном, так сказать, мы не можем предполагать, как оно получится. Поэтому Ромни разыгрывает, конечно, антироссийскую карту. Будет разыгрывать. Вот, допустим, если он победит, обязательно будет разыгрывать. Ну и что? Он может это разыгрывать до известного предела, дальше которого идти нельзя Америке. Из-за того же Ромни одернут тут же, потому что, скажем, нельзя, живя в стеклянном доме, бросать камни. Это, так сказать, железное правило. Так сказать, иначе сам пострадаешь. Вот. Поэтому, скажем так, я не предусматриваю при любом исходе американских выборов, что у нас отношения дойдут сразу до крайности. Но, в общем, признавать, с другой стороны, что они как-то и не очень-то и развиваются, эти отношения. И при Обаме вот сейчас, ну, чего-то мы добились, не очень много. А дальше отношения не пошли. Мы так и не решили вопросы, скажем, там, взаимных инвестиций, вопросы торговли, вопросы, связанные, скажем, с перспективой там модернизации российской экономики. Ничего этого не решено. Не пошло это дальше. И второй срок Обамы, я не думаю, что там тоже какие-то будут прорывы. Отношения будут вот так вот идти ни шатка, ни валка. Но пока это, в принципе, устраивает обе стороны. И нужды здесь, так сказать, делать какие-то резкие движения нет, мне кажется, ни с американской стороны, ни с нашей стороны. Ну, что касается другого, здесь, понимаете, будет подсказывать, конечно, текущая реальность. Что делать с Афганистаном? Когда, так сказать, надо будет оттуда уходить, и надо будет предпринимать меры, чтобы ограничить возможность распространения терроризма. Что делать с Ираном, если на самом деле, так сказать, вопреки нашим каким-то прогнозам официальным, все-таки Иран начнет заниматься, разрабатывать ядерное оружие. Что в таком случае делать? То есть вопросы, вот так сказать, которых надо будет решать, которых нельзя будет избегать. Вот там посмотрим, как получится. Как получится. Ну, у нас сейчас не очень получается с американцами найти общий язык по Сирии, к сожалению, потому что, в общем-то, можно было бы это сделать. Не очень получился, скажем, вопрос с совместной противоракетной обороны, тоже, так сказать, досадные и так далее. Но появятся другие вопросы, в которых мы, наверное, сумеем найти общий язык и совместно ими заниматься.
Вопрос Павлу Ходорковскому. Как по-вашему, какие темы могли бы стать предметом для предвыборных дебатов, темы, которые наиболее всего интересуют американское общество и по которым расходятся претенденты?
Я думаю, что помимо уже много раз упомянутой проблем безработицы, следующая социальная проблема, которая будет обсуждаться, это реформа здравоохранения. А тут тоже мнения диаметрально противоположные. На сегодняшний день основная позиция республиканцев заключается в полной отмене законов, которые были приняты в ходе так называемой Obamacare реформы здравоохранения. Ну, как житель США, могу сказать, что первая стадия этих реформ, конечно же, негативно сказалась на населении, потому что фактически она означала просто подъем ставок страхования. Пока что тот вот заветный процент незастрахованного населения в районе 20% пока не уменьшился. Поэтому, опять же, это проблема кризисного менеджера –
шаги предприняты, результата пока не видно. Поэтому я думаю, что, опять же, будет одна из тех... это будет одно из тех действий, которое будет поставлено Обаме в вину. Ну, необоснованно. Потому что я думаю, что займет, по крайней мере, еще 2 года, чтобы эти результаты реформы здравоохранения были видны. Я, кстати, не исключаю, что вопрос внешней политики может возникнуть во время дебатов. Кстати, я хотел бы добавить к вопросу, к предыдущему, указать на предыдущий вопрос по поводу усиления реальной антиамериканской политики администрации Путина. Я считаю, что усилить и перейти, так сказать, от полемики к реальным антиамериканским действиям во внешней политике вряд ли представляется возможным. Россия и так довольно жестко противостоит во всех основных проблемах на повестке сегодняшнего дня. Я бы сказал, что по Сирии вряд ли можно предпринять что-то больше, чем 3 последних вето в Совбезе ООН. В результате договоренность по ПРО в Европе так и не была достигнута. По поводу Афганистана, я считаю, что транзит в Афганистан примерно так же нужен России, как и США, для снабжения своих войск, ну или там какого-то остаточного контингента после вывода войск в 2014 году, потому что никому не нужен возможность террористического режима у себя под боком. По поводу ядерного потенциала Ирана, опять же, это довольно спорный вопрос. То есть я сомневаюсь, что правительству России нужен новый неконтролируемый игрок с ядерным потенциалом в регионе. Поэтому я не думаю, что даже при усилении давления на некоторых, в некоторых областях внешней политики возможен переход к каким-то более сильным антиамериканским действиям.
Спасибо. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Виктору Кременюку. А что, собственно, добился Барак Обама своей политикой перезагрузки с Россией? Путинская Россия способствует созданию исламистским Ираном ядерного оружия. Путинская Россия блокирует жесткие санкции против Северной Кореи, которые способствуют распространение ядерного оружия по всему миру. Путинская Россия блокирует санкции в ООН против кровавого диктатора Сирии Асада. Далее, пока американские войска сдерживают талибов от вторжения в Среднюю Азию, Лавров требует еще от американцев, чтобы они боролись и с наркотиками. А что делает российская 200-я дивизия, которая стоит на границе между Таджикистаном и Афганистаном и провозит караваны наркотиков через всю Среднюю Азию и вплоть до самой Москвы?
Слово Виктору Кременюку.
Ну, вы знаете, здесь Николай столько задавал вопросов, и, в общем, такая немножко путаница у него, в его информации, что долго надо распутываться и прочее. Ну, можно, конечно, обвинять, кстати, Россию, что вот Америка что-то делает, Россия ничего не делает. Давайте все-таки понимать, так сказать, следующее. Пока еще Россия слаба. Можно сколько угодно надувать щеки, так сказать, и говорить, что вот у нас будет это и то, понимаете. Но, в принципе, и в военном плане, если не учитывать наш стратегический потенциал, в обычных вооружениях, в серии обычных вооружений слаба, нету нормальной армии, она еще только появится, дай бог, через 10 лет. Экономически слаба и зависима, зависит от цен на нефть, зависит от того, чего она не контролирует. Во многих других отношениях. Просто это великая держава, огромная, со своими позициями, влиянием, поэтому Россия не может разделять и не должна разделять ответственность наравне с США за положение дел во всех уголках мира, куда влезают Соединенные Штаты. Россия выполняет свою роль. В том, что, допустим, она как-то сдержанно относится к идее, так сказать, разворошить улей в КНДР или разворошить улей в Сирии, есть свой резон. А кто будет потом это дело исправлять? Вы посмотрите, ну, разворошили улей в Ираке, и что? Американцы ушли, вывели свои боевые части, страна находится в жутком состоянии. Еще неизвестно, что будет с Афганистаном. Еще неизвестно с другими районами. Понимаете, здесь нужна какая-то взвешенность, неторопливость и осторожность. Главное здесь, конечно, чтобы обе страны не превращали эти вопросы в поле противоборства и соперничества, и мерились, кто сильнее, кто круче вообще, кто лучше скажет. А чтобы вы понимали, что это, в общем-то, совместная ответственность, в которой американцы должны выполнить свою роль, раз уж они, так сказать, чего-то такое там затеяли, Россия будет выполнять свою роль. Мы не согласны с подходами американцев к каким-то к управлению кризисами или к регулированию кризисов в каких-то районах, в том числе и в Сирии. У нас есть свои резоны, потому что мы, наверное, лучше знаем ситуацию внутри Сирии. Там много наших военных, было, во всяком случае, так сказать. Там у нас оппозиции более сильные. Мы опасаемся, что действительно разрушение асадовского режима в Сирии может сыграть отрицательную роль для всего Ближнего Востока, в том числе для отношений между Палестиной и Израилем. Короче говоря, вы знаете, давайте нас не будем обобщать. У нас есть какие-то общие интересы с Соединенными Штатами и чувство общей ответственности, как у страны великой, как у постоянного члена Совета Безопасности ООН, и у Соединенных Штатов такое есть. Но у нас есть масса разночтений, разных подходов, так сказать. Вот, скажем, предыдущий американский президент очень любил ковбойские наскоки. Кого-то разбомбить, так сказать, там кому-то, так сказать, там войска ввести и прочее. Нынешний президент более сдержан, но, тем не менее, тоже понимает, что, в общем, кстати, ответственность с него никто не снимал. Поэтому здесь, еще раз говорю, у нас будут разночтения с американцами, безусловно, у нас будут разные подходы, у нас разные меры ответственности и разные, так сказать, степени заинтересованности в той или иной ситуации, но это отнюдь не означает, что мы должны с американцами из-за каждого бугра, из-за каждого овечьего выгона цапаться, так сказать, и превращать его в объект глобального противостояния.
Вопрос Павлу Ходорковскому. Как, по-вашему, могут измениться предпочтения американских избирателей за те два месяца, которые остаются до дня голосования, и от чего это будет зависеть?
Несомненно, это будет зависеть от исходов дебатов и последнего, так сказать, фокусной точки медийных кампаний обоих избирателей. Я думаю, что на сегодняшний день это... фокусная точка останется безработица. Буквально вот сегодня с утра метро мне выпустило очередное заявление, что, несмотря на позитивные цифры, которые были опубликованы сегодня о улучшении ситуации с безработицей в США, эта цифра остается выше 8%. Это для него некий такой магический рубеж, который он считает, что страна должна перешагнуть, чтобы можно было говорить о выходе из экономического кризиса. Поэтому я думаю, что никаких сильных изменений в этой полемике наблюдаться не будет. Но, опять же, есть вот оставшийся контингент независимых избирателей, так называемых swing states, в которых кандидаты от республиканской или от демократической партии не всегда побеждают с предсказанной, четко предсказываемой исторической составляющей. А я думаю, что вот их мнение будет зависеть прежде всего от теледебатов. Вот из тех разговоров, я живу в штате Нью-Йорк, который, несомненно, является преимущественно демократическим, в разговорах со своими друзьями, которые работают, в разных сферах, скажем так, экономической активности, их позиция, и почти все демократы, их позиция вот два месяца назад была не голосовать за Обаму, но при этом не голосовать за Ромни, то есть не ходить на выборы вообще. Потому что они были в основном недовольны результатами деятельности Обамы за прошедшие 4 года. Я думаю, что осталось небольшое вот это окно в два месяца, чтобы изменить позицию этой группы людей.
Вопрос Виктору Кременюку. Как, по-вашему, чью пропагандистскую кампанию в борьбе за голоса колеблющихся избирателей можно признать удачной?
Это еще рано сказать, удачной нет. Понимаете, Здесь вот я хотел добавить, я целиком согласен с коллегой Ходорковским, понимаете, в его анализе ситуации. А тут хотел бы добавить такое немножко марксистское добавление. Понимаете, в принципе, ведь надо помнить, что Америка – страна богатых людей. Там есть очень богатые люди, там очень много просто богатых людей, ну, типа того же Ромни, у которого там то ли 300, то ли 400 миллионов долларов состояние. Там есть масса людей, у которых состояние там 5-10 миллионов, понимаете? Там есть действительно серьезная прослойка в верхней части среднего класса. Поэтому считать, что, ах, американцы все в жутком состоянии, нет. Ромни на этом и играет. Он говорит, все в порядке, в чем дело? Мы все упакованы, мы все в шоколаде. Надо так сказать, то, что там Обама делает, это так, для бедняков. Ну, как-то играет на чувство, ну, нежелание вот богатых людей заниматься проблемами вот этой бедноты, тех неустроенных и так далее. Ну, поэтому, конечно, их меньше в таком, ну, в численном выражении, чем бедных людей. Но они, у них есть деньги, они влиятельны и так далее. Есть беднота, которая все-таки надеется на Обаму и считает, что он может с этим что-то сделать. Вот проблема, конечно, такая типично американская. Будет ли достигнут какой-то консенсус?
Большое спасибо, Виктор Александрович. Напомню, что мы обсуждали тему, способен ли Барак Обама повторить свой успех 2008 года. В нашей программе участвовали Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он был на прямой телефонной связи из Москвы. И Павел Ходорковский, президент Института современной России. Он был на прямой телефонной связи из Нью-Йорка. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кого американский народ изберет, с ним мы будем работать.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная,
что... Священника исходил сильный запах алкоголя, и он с трудом держался.
Михаил Ланца заявил, что он напишет письмо Владимиру Путину, в котором постарается убедить освободить представительницу.
Украинское женское движение заявило, что приветствует отважных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.